Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте! В Екатеринбурге прошел юбилейный концерт уральского композитора Михаила Сорокина. О творчестве этого композитора, о том, что было интересного на проекте, об этом мы сейчас поговорим с самим маэстро. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте.
И с Анной Колесник, организатором музыкальных мероприятий библиотеки имени Белинского. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Маргарита.
75 лет юбилей, то есть это очень масштабное такое событие и для творчества, и для жизни. Мы сегодня говорим об особенностях уральской музыки, уральского творчества, да? Вот, Михаил Иванович, что вы считаете особенным в своем сочинительстве именно уральской музыки? Если можно так сказать, вообще можно разделить музыку вот на какие-то там региональные вещи, масштабные, всемирные или нет? Музыка, она есть музыка.
Многослойный вопрос задали.
Да, многослойный. Давайте мы разберем.
Я немножечко его раздроблю. Ну, дело в том, что у меня юбилей был как бы сочетающий и творческую деятельность. Это если я начал сочинять где-то в лет 10, вот, и посчитайте, сколько получится, и педагогическое. Но это связано с тем, что я работал педагогом 40 лет. Поэтому как-то совпала вот эта дата, и получилось вот такой юбилей. Вот. Что касается творчества, то, в принципе, я сочинял всю жизнь, так скажем, в продолжении вот этих лет. И у меня в моем, так сказать, багаже, портфеле достаточно сочинений разных жанров и симфонической музыки, и камерной, и хоровой. Также музыки для театра есть песни. Вот, для многих инструментов различных. Детская музыка – это как бы особенная статья, потому что я потом в конце жизни работал в детской школе музыкальной, и там приходилось, вот, так сказать, перейти на эту стезу. Вот, теперь вопрос по поводу свойств, особенностей или специфики уральской, так сказать, музыки или колорита, если рассматривать в свете общенациональной российской культуры музыкальной, то здесь можно так сказать. Уральская музыка, конечно, это часть общей российской музыки, но особенности заключаются в том, что вот история вот этого Урала связана с тем, что в период там вот времен Демидова, так скажем, ну, то есть Урал заселялся с той поры различными людьми из России, средней полосы, вот, а и потом со временем вот такое, так сказать, как это называется, количественное, что ли, увеличение жителей не местного, так сказать, это самого нахождение, оно было связано уже дальше с тем, что люди, многие ездили, вернее, переезжали жить, чтобы работать на заводах, которые строились от и до постоянно. Потом, значит, все эти как они, события исторические, так скажем, то войны, то еще что-то, то казаки там бежали, крестьяне бежали из этих средней полосы. В общем, короче говоря, очень такой разнообразный получился слой. Поэтому музыка или фольклор уральский, он особенный. Здесь есть каких только корней. И украинских, и вот эти аборигены, так сказать, первые жители, эти манси там, не знаю, их много всяких, и Башкирии там и так далее, тоже много вот таких вот этих самых веяний и русская народная эта культура, песенная средняя, и северные народы здесь. И поэтому специфическое, вот, как, скажем, Грузия, там я сразу отличишь, или еще какую-то, допустим, украинскую, молдавскую музыку и так далее. Здесь в этом смысле ее отличить сложно. И поэтому здесь связано, вот отличие уральской музыки связано с тем, что здесь вот кроме, так сказать, мелодических, интенционных каких-то связей, здесь, может быть, преобладание какой-то, допустим, национальной музыки проявляется, но в основном это связано с какими-то сюжетными моментами, со словами, с текстом, вот, местной, так сказать, жизни, природе Урала и так далее. Вот. Но особенности, тем не менее, есть, но они для... больше отличный для профессионального, так сказать, уха, чем, допустим, для простого любительского, ну, слушателя и так далее.
Ну да, то есть простой слушатель, да. Он, например, грузинскую какую-то мелодию, да, отличит, а здесь отражение,
здесь не скажешь, как
симпиоз.
Допустим, давай. Бажов сразу отличный, но у него, видите, там все наглядный сюжет и мастерство, вернее, быт и ремесло, оно как бы отличное от других районов России, и поэтому здесь своеобразное, так сказать, отличие, колорит. А вот в музыке такого меньше.
Но хотя... мне кажется, что вот если брать вот по настроению, да, вот сразу как-то, может быть, с одной стороны, такое... суровость, да,
есть
Урала,
такое, есть.
Но и тяготение к какому-то теплу, потому что когда за окном морозы,
ну, здесь люди
хочется
согреться. Климат суровый, люди суровые, очень много таких, знаете, беглых, каторжан, так рабочие жили в таких условиях, что не обрадуешься. Потом, как это, заключенный или кто там, это, тюремный, много вот таких вот.
Да,
вообще.
Вот для таких
вот
людей
этот фольклор,
какую это... музыку хочется писать?
Вот, ну как для таких, сейчас люди все одинаково, они выровнялись, сейчас уже про это не думаешь. Пишешь такую музыку, как обычно, для всех. Вот, ну что касается вот конкретно моего творчества, связи вот, скажем, с Уралом, с местными какими-то традициями там и так далее, корнями, то у меня есть просто ряд сочинений, которые связаны, ну, с народным, так сказать, жанрами. Вот есть, например, у меня, я могу назвать некоторые, «Масленица» есть. Это я делал с уральским хором. Были такие, это вот начало 90-х годов, там как раз началась вот эта всякая, эта самая ситуация, где все менялось у нас. И в хор пришли молодые такие ребята, которые решили немножечко как-то по-новому все построить, репертуар и так далее. И вот эта «Масленица» была построена сплошь на уральском фольклоре. Были какие-то вот, ну, песни, мелодии, попевки, басни, байки и так далее. Сам весь обряд, и они, это было где-то сочинение на 45 минут, то есть на целое отделение, оно немножечко было как-то театрализованное.
Угу.
То есть уральский хор своими силами, плюс вот моменты театрализации. Вот, ну, немного, это где-то они, может быть, раз в другой поставили, потом пришел какой-то другой худрук, и они там поменяли другую. Потом у меня есть сочинение, которое... связано тоже, это я, моя инициатива была, я помню, зарылся с головой в это сочинение, которое основано на тоже на уральском фольклоре абсолютно. У меня были два источника таких, две книги и так далее, но я вообще историю люблю. И уральскую интересно было заниматься, и города, истории города, Урала и так далее. И это сочинение у меня очень такое грандиозное, несколько частей, там и хор, и оркестр, и солисты, и какие-то моменты театрализации на основе баек, басен, всяких рассказов, историй, легенд, вот такое вот сочинение, но тоже с элементами театральными, типа саги получилось вот такое сочинение. Ну, а потом просто есть отдельные сочинения, которые небольшие, связанные с уральской музыкой, там для разных инструментов, для домры, баяна и так далее. Есть обработки уральских народных песен, но не, немножко. Я сам ездил в фольклорную экспедицию, когда был студентом, в село Зайково, по-моему, помню, если Ирбитский, что ли, район, забыл. Так что вот в этом плане у меня, ну уж, есть каким-то косвенным моментом я приобщился к этой тематике.
А вот про детскую музыку вы сказали, что тоже как-то потянуло. В какой момент жизни потянуло?
Ну,
детскими какие там особенности?
Да, я когда стал, ну, я консерваторию закончил и приехал работать по зову, так сказать, местных, местных, не то что властей, педагогов, у них там ситуация была такая не очень. Я приехал спасать в родной город, Нижнетагильское музыкальное училище. Там педагогов не хватало, и преподавал там 15 лет. Вот. Ну, и о детской музыке у меня там никаких помыслов не было, потому что... ну, а потом, когда я приехал, меня пригласили в консерваторию на работу, где-то 90-е годы, что ли, да, вот где-то так. И начались всякие перемены в России. Я там в консерватории проработал не очень много, в силу разных обстоятельств там. Ну, и начал параллельно работать в десятилетке этой школы музыкальной. Сейчас она, не знаю, как называется.
Колледж
называется, да. При консерватории. Вот. А потом, когда я в консерватории работал, у меня один педагог, мы с ним прохаживались, иногда вместе курили, он пригласил меня в свою школу, но это не частая, просто такая, где он был директором. Он как бы в консерватории еще работал. А было время безденежное. В некоторых районах, даже Свердловска, тогда еще назывался, просто зарплату не платили. Вот, а я в Ленинском еще в Сабильне как-то такого, Архипов как-то тогда, этот глава местный, он как-то дело держал на контроле. И вот, и он меня пригласил в эту школу, и я потихонечку потом как бы в этой школе и остался. Ну, естественно, с детьми мне поначалу мне очень нравилось работать, потому что хорошая отдача от детей, все, результат на лицо, глазки горят, это не по 40 человек в классе, 8-9, там 10 человек, почти индивидуальные занятия. И там были хорошие коллективы, хоровой особенно, различные инструментальные. И так потихонечку я началось с того, что педагоги мне стали просто сами заказывать. Михаил Иванович, напишите то-то, то-то, или обработочку сделайте такую-то. Вот, и потихонечку я начал писать оригинальную музыку именно для детей, именно для того, именно чтобы в их собственном исполнении она звучала. Не то, что взрослый, там, допустим, Прокофьев иногда писал там музыку для детей, но исполняли взрослые, так сказать, просто сложные по исполнению. А здесь вот именно, чтобы детки сами играли. И вот я потихонечку, я в школе это проработал, наверное, в общей сумме лет около 30, наверное.
О.
Ну, я говорю, параллельно потом. Поэтому накопилось музыки достаточно. Не скажу, что очень много, но тем не менее. И она, в общем-то, звучала больше, чем взрослая.
Угу.
Там разные конкурсы, потом на экзаменах в различных других школах, хоровые, фестивали. И так потихонечку расходилось. И в других городах, в Тагиле, в Куши, там, я не знаю, тоже по области она звучала.
Что бы вы могли посоветовать вот современным музыкантам, которые только-только начинают, может быть, ну, композиторам?
Тех, кто хочет к музыке приобщиться и стать...
Кто уже, может быть, занимается?
Ну, для любителей музыки, вот, допустим, ну, для тех, кто хочет просто школу закончить там для себя и так далее, не рассматривая музыку как, знаете, специальность будущую, основным делом жизни. Это себя... Я бы просто посоветовал проходить музыкальный... Вернее, учиться музыке в музыкальной школе. Ну, как можно большим детям, потому что это все-таки...
Старшего возраста вы имеете в виду? Ну, как... Или как можно дольше? Да,
начиная с детства, вот именно в музыкальную школу обязательно как бы, ну, вот этот этап жизненный, как бы через музыкальную школу бы пройти, не мешало бы многим, если не
даже
большинству.
Даже если там особо слуха
я
нет,
говорю,
да?
Неважно, сейчас берут всех, слух да? есть, нет...
А что это дает? Вот какой-то
это, ну, для общения к музыке, знаете, все-таки оно немножечко дает. Там, понимаете, не сама еще музыка, там сама атмосфера в школе музыкальной несколько иная, чем в такой школе. И там и предметы тоже, которые специальные музыкальные, они все как бы нацелены, и у них главное то, что приобщать людей и какому-то прекрасному, чистому, возвышенному, потом, значит, какими-то нравственные такие, знаете, категории более-менее, там, доброта, потому что они же музыку проходят, не только слушают, они много проходят информации, связанные с биографиями, исполнителями, mm-hmm. сюжеты оперные, там, музыкальные, балеты и так далее. Это же все наполнено вот этой, знаете, ну, и прекрасным, категория прекрасного. И сама обстановка в школе тоже, в общем-то, там нет вот такого какой-то дикости, проявлений таких вот, о которых сейчас особенно некоторые, ну, говорят и так далее. И поэтому... И плюс, конечно, еще один момент – это воспитание вкуса,
воспитание
музыкального.
Вкуса.
Он как становится не столько музыкантом, сколько... подготовлен более-менее слушателем. Он может дальше сам себя уже развивать как слушатель. Его не надо там элементарно чего-то приобщать и так далее. И многие вот, которые у нас слушатели ходят на наши, ну, я имею в виду, городские концерты, филармонии и так далее, вот прошли вот через именно вот музыкальное такое первичное образование. Так что и потом это не только вкус, а воспитание какого-то чувства, ну, прекрасного, возвышенного, ну и воспитывает нравственность какую-то, культуру поведения и так далее, культуру мысли какой-то,
да,
мечтаний, так скажем. В общем, какое-то влияние. Это же культура, искусство, оно без влияния своего не может как-то просто так мимо внутренней жизни человека пройти. Остается
такая среда обязательно.
Такая,
конечно,
знаете, уголочек всегда у человека есть такой, который в нем теплится, и где-то он играет важную роль, где-то он как запрятанный такой кабочек, который хранится. Но он является как бы вот так нравственным таким моментом, знаете, вот как совесть. Она вроде как, но она сидит у каждого, только кто-то ее прячет глубоко, а кто-то, она на плаву, и он не может смириться с тем, и так далее, и так далее. Вот такие моменты.
А музыкантам, композиторам, что бы вы посоветовали?
Композиторам сейчас в наше время сложно, потому что композиторам стало жить так же сложно, как...
Есть им вообще что сочинять? Или уже всю музыку написали, придумали?
Нет, ну, сочинять-то и таких... Сейчас композиторов, наоборот, больше стало, чем, допустим, в какие-то времена, в те же советские или еще более давние. Потому что, знаете, как сейчас... это самое... Многие сейчас стали... Ну, распространенное явление. Художников много, поэтов много, музыкантов различных много, ну и композиторы не исключение. Поэтому сейчас даже вот музыкальная школа, я знаю, вот, допустим, я сам это вел там и композицию, чуть-чуть это немножко приобщился к музыке, все, он уже композитор и так далее, и у него... А вот особенно любители, вот такие начинающие ребята... Они же очень такие инициативные, иногда порой агрессивные, они
амбициозные.
Локтями все амбициозные, угу. Да. И поэтому они иногда это самое свое, так сказать, искусство, так скажем, распространяют, продвигают гораздо активнее и успешнее профессиональных авторов.
Угу.
потому что у них там свои какие-то... Ну, это вот как раз вот пример вот этой вот популярной попсы там и так далее, вот этого музыки, которая, в общем-то, сейчас везде и всюду звучит. А вот такая академическая музыка, она уже удел, так сказать... Ну, не скажем, что элитарно, но, в общем, как, какая-то корпоративная такая, знаете, вот, ну, отгороженность, что ли. А сейчас, ну и...
Это уже такие редкие экземпляры, ручная работа.
Да, да, потому, ну, во-первых, одно дело попсо, это популярную музыку сочинять там особых таких, ну, навыков, я имею в виду профессиональных, не обязательно иметь, владеть этими. Единственное, сейчас больше там надо владеть электроникой, чем это с какими-то музыкальными. И потом там у них много шаблонов, стандартов и так далее. Они иногда это могут как на конвейер ставить и выдавать очень много продукции. А потом дело за тем, как это все пробить. А в такой музыке, академической, серьезно, такой номер не пройдет. Даже если там молодежь, особенно сейчас, сочиняет музыку, связанную с компьютерной технологией, там тоже свои особенности. И, знаете, одно дело, там машина, там набрал что-то такое, она же должна как-то, чтобы дойти до слушателя, задеть его, чтобы он слушал, она чтобы его увлекла, чтобы он втянулся в эту музыку и слушал, а не слушал как фон какой-то, дизайн, которая звучит, и он вне ее. А чтобы вот такого рода написать музыку, нужно ее через себя пропустить. Как вот в старые добрые времена, без всяких компьютеров, вот услышал композитор, там, музыкант, и он пишет то, что у него, так сказать, слышится, и он хочет высказать. А в компьютере там можно проверить то, не то, вот, и много вот этой рациональной, математической и прочей конструктивной работы, которая может сочетаться с этим, но она может и помогать, и мешать, и дезориентировать вообще творческий процесс. То есть он не знает, куда он выскочит, на какой эти. И вот там. Ну и много таких внешних эффектов, которые сейчас стараются использовать. Вот такие. И, а вот композиторам, вот профессиональным, я имею в виду академическим, сложно сейчас жить в том смысле, что вот ее сложно озвучить где-то, чтобы она прозвучала. Вот, это связано и с тем, что надо какие-то финансовые возможности иметь, зал нужен какой-то, вот, допустим, коллективы такие. Раньше все как-то было проще. А, ну, сейчас все выходит в эфир, так сказать, в электронику. Там стараются себя, так сказать, преподнести, популяризировать и пиарить.
А, Анна, вы что-то добавить, да, хотите еще?
Да, я хотела добавить, что Михаилом Ивановичем я знакома, ну, относительно давно.
Ну, года 5-4. Да,
когда пришла в Союз композиторов работать ответственным секретарем, вот. И у меня было и остается ощущение от этого человека как от очень светлого, солнечного, вот. И иногда я удивлялась, хотя я уже, ну, как бы давно изучаю биографии авторов живущих или старых, так скажем, 18-17 века. Вот такое удивительное сочетание, когда совершенно светлый человек, который сидит сейчас здесь с нами, мог создавать и драматическую, и трагическую музыку. Мне посчастливилось вести его концерт в Доме музыки как раз вот 5 лет назад, да, с Николаем Усенко, это главный дирижер Дома музыки, оркестра Бах, вот, и там звучала разная музыка. Мне очень запомнилась гротеск сюита, которую играл Владислав Чепиного, и симфоническая фантазия, или как, Аэлита.
Аэлита, да.
Совершенно шикарная музыка. То есть, вы знаете, вот это вот... Вот фантастический компонент очень хорошо прослушивается. Я, вы знаете, эту музыку услышала и увидела, как Скрябин свои вещи ставил, то есть в цвете, в свете. Ей нужен большой зал, большой симфонический оркестр. Очень печально, что сейчас как-то вот серьезные концертные залы мало практически интересуется уральской музыкой, потому что раньше были прям целые концерты, целые циклы уральской музыки. Сейчас все поставлено на поток, это невыгодно, это не продается. То есть вот об искусстве говорят уже, я все понимаю, что всем нужны деньги и так далее, артистам нужно починить залы, это все жизненно, это все понятно. Но просто когда на афишах, я не буду говорить, каких организаций написано, что купи выгодно, успей скорее, это уже немножко не к искусству. И я считаю, что не должны заканчиваться те времена, когда мы чужой музыкой интересуемся больше, чем своей. Вот, например, в Челябинске живет замечательный композитор Елена Поплянова. И у нее как-то в Челябинске так поставлено, что ее музыка звучит не только в детской музыкальной школе, да, и так далее. Она звучит в театре. То есть там ставят их музыку. Почему у нас это не ставят? Ну, как бы я знаю, почему, но мы озвучивать не будем.
Анечка, извини,
это
вот я недавно, извини, информацию да. недавно, ну, узнал, что вот где-то в эти дни в Челябинске проходит фестиваль хоровой музыки челябинских композиторов.
Ну, вот видите, как хорошо.
Угу. У нас такое в Екатеринбурге даже трудно помыслить.
Ну, и надо сказать, что у нас, да, есть в Екатеринбурге конкурс, который тоже уже немножко сошел на нет, «Музыкальные звездочки». Вот, там идея была хорошая, что исполняется музыка только уральских авторов. Вот, я организовывала как-то этот концерт, есть записи, и там действительно много уральской музыки звучало.
Детской музыки, да.
Да, по-моему, сейчас это все ушло в онлайн.
Это после пандемии, это да. Все сошло, но нет.
Онлайн. Давайте будем возрождать хотя бы в эфире. Да, в радиоэфире мы какие-то композиции будем включать. Вот сегодня одну из композиций послушаем.
Хорошая идея.
В исполнении детского хора звучит произведение Михаила Сорокина «В небе радуга сияет». Благодарю вас, Анна. Благодарю, Михаил Иванович. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был уральский автор, композитор Михаил Сорокин и организатор музыкальных программ библиотеки имени Белинского Анна Колесник.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим. Ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.